Издательство «Бомбора». Океан книг.
Янг Джеффри. Клоско Дженнет. Прочь из замкнутого круга. Как оставить проблемы в прошлом и впустить в свою жизнь счастье. Вступление. Зачем писать еще одну книгу по самопомощи? Мы уверены, что «Прочь из замкнутого круга» заполняет важный пробел среди руководств по самосовершенствованию. Есть много прекрасных книг и прекрасных терапевтических подходов. Однако большинство из них ограничены. А одни освещают лишь определенную проблему – созависимость, депрессию, неуверенность в себе, неудачный выбор партнеров. Другие описывают много проблем, но задействуют лишь один метод изменения поведения – работу с внутренним ребенком. Упражнения для пар, когнитивно-поведенческие методики. Некоторые книги прекрасно вдохновляют или объясняют такие универсальные проблемы, как утрата, но написаны настолько расплывчато, что мы преисполняемся воодушевления, но не понимаем, что делать. В книге «Прочь из замкнутого круга» мы с Джанет Класко делимся с вами новой терапией, которая поможет изменить базовые закономерности поведения. Терапия ловушек направлена на 11 самых разрушительных проблем, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике каждый день. Для того, чтобы помочь вам изменить их, мы комбинируем приемы нескольких различных терапий. Мы надеемся, что в итоге эта книга глубже и понятнее других продемонстрирует вам работу с различными жизненными проблемами. Поскольку эта книга о личностном росте и изменении, мне хотелось бы рассказать, как я пришел к разработке терапии ловушек. Мое становление как терапевта во многом совпадает с тем путем к себе, который мы предлагаем читателю. Все началось в 1975 году, когда я заканчивал учиться в университете Пенсильвании. Еще будучи интерном, я начал заниматься терапией в общественном центре психического здоровья Филадельфии. Я изучал терапию Роджерса, недирективный подход, и находился в тупике. Люди приходили ко мне с серьезными проблемами и сильными эмоциями. Меня учили слушать их, перефразировать и объяснять, а они должны были прийти к своему решению. Конечно, им часто это не удавалось. Иногда пациенты находили решение, но на это тратилось столько времени, что к концу терапии я уже был вне себя. Роджерианская система не соответствовала моему темпераменту, моим естественным наклонностям. Наверное, я просто нетерпелив, но мне нравится видеть быстрый прогресс. Я легко раздражаюсь, когда нужно сидеть и беспомощно наблюдать за серьезной проблемой, не в силах ничего исправить. Затем я начал читать о поведенческой терапии, подходе, который характеризуется резкой, заметной переменой в поведении пациента. Я испытал невероятное облегчение. Можно не сидеть сложа руки, а проявлять инициативу и давать советы. У поведенческой терапии была твердая база, которая объясняла, почему возникли проблемы и какие именно техники нужно использовать в лечении. Это было похоже на книгу рецептов или на инструкцию к электроприбору. По сравнению с тем неопределенным методом, который я изучал изначально, поведенческая модель казалась мне очень эффективной. Я стремился к быстрым переменам. Через пару лет я разочаровался и в этой терапии. Я обнаружил, что, концентрируясь на действиях, она игнорирует мысли и чувства. Мне не хватало богатого внутреннего мира пациентов. В это время я прочитал книгу доктора Аарона Бека «Когнитивная терапия и эмоциональные расстройства». И снова пришел в восторг. Бек включил в практическую и прямолинейную поведенческую терапию всю палитру мыслей и убеждений пациентов. Окончив университет в 1979 году, я начал учиться когнитивной терапии у доктора Бека. Я любил показывать пациентам, почему они мыслят неправильно, и подсказывать им разумные альтернативы. Мне также нравилось выявлять проблемное поведение и пробовать новые способы решения повседневных трудностей. Люди менялись на глазах, их депрессия улетучивалась, тревожные симптомы исчезали. Техники когнитивной терапии работали и в моей личной жизни. Я начал обсуждать их с другими профессионалами на лекциях и семинарах в США и Европе. Спустя несколько лет я открыл частную практику в Филадельфии. Моя работа приносила впечатляющие результаты, особенно с теми, кто страдал от симптомов депрессии и тревоги. К сожалению, постепенно у меня появлялось все больше пациентов, слабо или вовсе не реагирующих на лечение. Я решил разобраться, что у них общего, а также попросил коллег-когнитивных терапевтов описать своих неподатливых пациентов, чтобы понять, что связывает наши профессиональные неудачи. Пытаясь отделить сложных пациентов от тех, кто быстро реагирует на терапию, я пережил откровение. Самыми трудными оказались пациенты с менее серьезными симптомами. Их депрессия и тревожность протекали сравнительно легко. Их беспокоили проблемы в личной жизни и неудачные отношения. Более того, большинство этих неподатливых пациентов страдали от своих проблем почти всю жизнь. На терапию их привел не единственный случай, будь то развод или смерть одного из родителей. Их поведение было разрушительным в течение долгого времени. Затем я решил составить список самых распространенных тем и закономерностей в поведении этих трудных пациентов. Так появилось первое перечисление схем или ловушек. В нем было лишь несколько из 11 типов поведения, описанных в этой книге. Глубокое чувство ущербности, ощущение сильной изоляции и одиночества, склонность ставить чужие потребности выше своих и нездоровая зависимость от окружающих. Эти ловушки оказались бесценными при работе с пациентами, которые прежде не реагировали на лечение. Я обнаружил, что со списком ловушек могу разбивать проблемы пациентов на фрагменты, с которыми легче справиться. Я также разрабатывал различные стратегии для решения каждой проблемы или преодоления закономерности. Оглядываясь назад, я вижу, что поиск общих тем и закономерностей был продиктован моей натурой. Я всегда стремился понять, как различные аспекты моей жизни складываются в единое целое, до некой ступени упорядоченное и предсказуемое. Я чувствовал, что могу контролировать свою жизнь, вычленив эти общие темы или закономерности. В студенчестве я классифицировал соседей по комнате, исходя из возможности им доверять. Другой путеводной нитью на пути моего личного развития как терапевта было растущее желание совмещать и объединять, вместо того, чтобы отвергать или критиковать. Многие терапевты думают, что нужно найти один подход в терапии и упорно следовать ему. Поэтому у нас есть гештальт-терапевты, семейные терапевты, фрейдистские терапевты и поведенческие терапевты. Я склонен считать, что сочетание лучших компонентов нескольких терапий намного эффективнее, чем любая из них по отдельности. Психоаналитический, эмоционально фокусированный, фармакологический и поведенческие подходы по-своему ценны, но у каждого из них есть жесткие ограничения. С другой стороны, я против того, чтобы бессимптомно комбинировать много различных техник без общей основы. Я уверен, что 11 ловушек и есть эта объединяющая основа. Для борьбы с ними можно брать на вооружение техники из разных терапевтических подходов. Более того, в следующих главах вы услышите, что ловушки сохраняются на протяжении всей жизни человека и заставляют его воспринимать прошлое и настоящее как единую последовательность. Каждая ловушка порождена определенным источником в детстве и кажется нам интуитивно правильным поведением. Вспомнив, что наши родители были строгими и жестокими, мы тут же поймем, что нас привлекают язвительные партнеры и почему мы корим себя за любую ошибку. Надеюсь, что книга «Прочь из замкнутого круга» наиболее полно очерчивает широкий спектр глубинных проблем в жизни каждого из нас. Я также верю, что она поможет понять, как развиваются подобные закономерности и предложит для каждой ловушки эффективное решение, заимствованное из различных психотерапевтических подходов. Джеффри Янг. Сентябрь 1992 года.